трусы побежал Шухов в барак. Линейка напролет была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минутка короткая, разморчивая, когда уже все оторвано, но прикидываются, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в теплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам. Тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтеры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратель в надзирательской докуривает последнюю цигарку перед обыском, а заключенные, уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, лежат на нарах поверх одеял в валенках и, глаза открыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет «Подъем!» Древала совсем девятым бараком 104-я бригада. Только помбригадир Павла, шевеля губами, что-то считал карандашиком. Да на верхних нарах баптист Алеша, сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина Евангелия. Шухов бежал, хоть и стремглав, а тихо совсем, и комбригадирской вагонке. Павла поднял голову. «Не посадили, Иван Денисович? Живы?» Украинцев западных никогда не переучат. Они в лагерь по отчеству довыкают. И, со стола взявши, протянул пайку. А на пайке сахару черпачок опрокинул холмиком белым. Очень спешил Шухов, все же ответил прилично. Помбригадир тоже начальство. От него даже больше зависит, чем от начальства лагеря. Уж как спешил, с хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул, одной ногой на кронштейник лезть наверх на постель заправлять, а пайку так и посмотрел, и рукой на лету взвесил, есть ли в ней те 500 грамм, что положены. Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях, и хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и качать права он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке. Только какая? Велика ли? Вот два раза на день и смотришь, душу успокоить. Может, сегодня обманули меня не круто? Может, в моей-то граммы почти все? Грамм 20 не дотягивает. Решил Шухов и переломил палку надвое. Одну половину за пазуху сунул под телогрейку, а там у него карманчик белый специально пришит. На фабрике телогрейки для зэков шьют без карманов. Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съесть тут же. Да наспех еда не еда, пройдет даром, без сытости. Потянул сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал. Вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий. И поэтому, не упуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки и ложку, влез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилке, спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из нее иголочку с ниточкой, тоже запрятанную глубоко, но на шмоне шапки тоже щупают. Одного надзирателя в иголочку накололся, чуть Шухову голову со злости не разбил. Стёшь, 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 вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Все в Шухове было напряжено до крайности. Вот сейчас нарядчик в дверях заорёт. Пальцы Шухова славно шевелились, а голова, забегая вперед, располагала, что дальше. Баптист читал Евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхание. Может, для Шухова нарочно. Они ведь, эти баптисты, любят агитировать, вроде политруков. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как постигающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. А что Алешка молодец, эту книжку свою так засовывает ловко в стене, ни на едином шмоне еще не нашли. Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повытаскивал из-под матраса рукавички, еще пару худых портянок, веревочку и тряпочку с двумя рубесками. Опилки в матрасе чуток подровнял. Тяжелые они, сбитые. Одеяло в круговую воткнул, Подушку кинул на место, босиком же слез вниз и стал обуваться. Сперва в хорошие портянки, новые, потом в плохие, поверх. И тут бригадир прокаркнулся, встал и объявил: «Кончай ночевать, 104-е, выходи!» И сразу вся бригада, дремала ли, не дремала, встала, зазевала и пошла к выходу. Бригадир 19 лет сидит, он на развод минуты раньше не выгонит. Сказал: «Выходи», значит, край выходить. И пока бригадники, тяжело ступая, без слова выходили один за другим сперва в коридор, потом в сени и на крыльцо, а бригадир 20-й, подражая Тюрину, также объявил: «Выходи!» Шухов поспел валенки обуть на две портянки, бушлат надеть сверх телогрейки и туго впоясаться веревочкой. Ремни кожаные были у него, так отобрали, нельзя вас об лагере. Так Шухов все успел и в сенях нагнал последних своих бригадников. Спины их с номерами выходили через дверь на крылечко. Толстоватые, навернувшие на себя все, что только было из одежки, бригадники наискосок, гуськом, не домогаясь друг друга нагнать, тяжело шли к линейке и только поскрипывали. Все еще темно было, хотя небо с восхода зеленело и светлело, и тонкий, злой потягивал с восхода ветерок. Вот этой минуты горше нет, на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на целый день. Язык отнимается, говорить друг с другом не захочешь. У линейки метался младший нарядчик. «Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься?» Младшего-то нарядчика разве Шухов боится? Только не Тюрин. Он ему и дых по морозу зря не погонит. Топает себе молча. И бригада за ним по снегу. Топ-топ, скрип-скрип. А килограмм сала должно отнес. Потому что опять в свою колонну пришла 104-я. По соседним бригадам, видать. Насос-городок победней да поглупей кого погонит. «Ой, лють там сегодня будет, 27 с ветерком, ни укрыва, ни грева. Бригадиру сала много надо, и в ППЧ нести, и свое брюхо утолкивать. Бригадир хоть сам посылок не получает, без сала не сидит. Кто из бригады получит, сейчас ему дар несет. А иначе не проживешь». Старший нарядчик отмечает на дощечке: «У тебя, Тюрин, сегодня один болен, на выходе 23. 23, бригадир кивает. «Кого ж нет? Пантелеева нет. Да разве он болен?» И сразу шу-шу-шу по бригаде: «Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен. Опер его оставил. Опять будет стучать на кого-то. Днем его вызовут без помех. Хоть 3 часа держи. Никого не видел, никого не слышал. А проводят по санчасти». Вся линейка чернела от бушлатов, и вдоль ее медленно переталкивались бригады вперед к Шмону. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке. Протискался через линейку на тот бок. Там к художнику 2-3 зэка в очереди стояли. И Шухов встал. «Номер нашему брату один вред. По нему издали надзиратель тебя заметит и конвой запишет. А не обновишь номера в пору? Тебе же и кондей. Зачем об номере не заботишься?» Художников в лагере 3. Пишут для начальника картины бесплатные, а еще в черед ходят на развод номера писать. Сегодня старик с бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой, ну точно поп миром лбы мажет. Помалюет, помалюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука костевает, чисел не выводит. Художник обновил Шухову ще 854 на телогрейке. И Шухов, уже не запахивая бушлат, потому что до Шмона оставалось недалеко, с веревочкой в руке догнал бригаду. И сразу разглядел. Однобригадник его, Цезарь, курил. И курил не трубку, а сигарету. Значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и в полоборота глядел мимо него. Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки Цезарь затягивался редко, в задумчивости, а поток красного пепла передвигается по сигарете, уловляя ее и подбираясь к мундштуку. Тут же Фетюков, шакал, подсосался, стал прямо напротив Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят. У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть. Он весь напрягся в ожидании, и желаннее ему был сейчас этот хвостик сигареты, чем кажется в воле сама. Но он бы себя не уронил, и так, как Федюков, в рот бы не смотрел. В Цезаре всех наций намешано. Не то он грек, не то еврей, не то цыган, не поймешь. Молодой еще, картины снимал для кино. Но и первый не доснял, как его посадили. У него усы черные, слитые, густые. Потому не сбрили здесь, что на деле так снят, на карточке. «Цезарь Маркович!» Не выдержав, прослюнявил Фетюков. «Дайте разок потянуть!» Лицо его передергивалось от жадности и желания. Цезарь приоткрыл веки, полузапущенные над черными глазами, и посмотрел на Фетюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтобы не перебивали его, когда он курит, не попросили дотянуть. Ни табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджег сигарету, как сразу в нескольких глазах видел: «Оставь докурить!» Цезарь повернулся к Шухову и сказал: «Возьми, Иван Денисович». И большим пальцем вывернул горящий недокурок из янтарного короткого мундштука. Шухов встрепенулся, он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит. Одной рукой поспешно благодарно брал недокурок, а второй страховал снизу, чтобы не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мундштуке. У него рот чистый, а у кого и гунявый. И пальцы его закалело и не обожглись, держась за самый огонь. Главное, он Фетюшкова шакала пересек, и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. Дым разошелся по голодному телу, и в ногах отдалось, и в голове. И только эта благодать по телу развелась, как услышал Иван Денисович гул. «Рубахи ниже отбирают!» Так и вся жизнь у зэка. Шухов привык. Только и высматривай, чтобы на горло тебе не кинулись. «Почему рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал». «Не, не так. Уж до Шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела. Подошел от штабного барака начальник режима лейтенант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового шмонавшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как звери. А старшина их крикнул: «Расстегнуть рубахи!» Волкового не то что зэки, не то что надзиратели, сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот бог шельм метит, фамилии судал. Иначе как волк, Волковой не смотрит. Темный да длинный, да насупленный, и носится быстро. Вынырнет из барака: «А тут что собрались?» Не уклонишься. Поперву он еще плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, крученую. В буре ей все говорят. И на поверке вечерней столпятся зэки у барака, а он подкрадывается сзади, да хлесть плетью по шее. «Почему в строй не стал, падла?» Как волной от него толпу шарахает. Обожженный за шею схватится, вытрет кровь, молчит. Как еще бур не дал. Теперь что-то не стал плетку носить. В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть по утрам порядок был мягкий. Заключенный расстегивал бушлат и отводил его полы в стороны. Так шли опять, и опять надзирателей навстречу стояло. Они обхлопывали зэка по бокам опоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, ленясь: «Это что?» «Утром что искать у зэка? Ножи?» «Так их не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, что не несет ли с собой еды килограмма 3, чтоб с ней сбежать». Было время, так этого хлеба боялись, кусочка 200-граммового на хлеб, что был приказ издан. Каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан, и в этом чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они, враги, располагали выгадать, нельзя додуматься. А скорее, чтоб людей мучить, забота лишняя. Пайку эту свою надкуси, да надмить, да клади в чемодан. А они куски, все равно похожие, все равно из одного хлеба. И всю дорогу об этом думай и мучайся. Не подменит ли твой кусок, да друг с другом спорь. Иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны двое на автомашине и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальники и все чемоданы на вахте порубали. Насимов опять взял к себе. Еще проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский по-зэковский. Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отметены и до конца срока не отдадут, сказали. А до конца срока в этом лагере ни у кого еще не было. И проверить. Письма не несет ли, чтоб через вольного толкануть? Да только у каждого письмо искать, до обеда проконетелишься. Ну, крикнул что-то волковое искать, и надзиратели быстро перчатки поснимали, и телогрейки велят распустить, где каждый тепло барачное спрятал. Рубахи расстегнуть и лезут перещупывать, где поддетали чего в обход указа. Положены зэку две рубахи, нижняя да верхняя, остальное снять. Вот как передали зэки из ряда в ряд приказ полкового. Какие раньше бригады были, их несчастье, уши за воротами некоторые, а эти — открывайся! У кого поддето, скидай тут же на морозе! Так и начали. Да не уладка у них вышла. В воротах уже прочистилось, конвой с вахты орёт «Давай, давай!» И волковой на 104-й сменил гнев на милость. «Записывать!» На ком что вечернее, на ком что лишнее, вечером сами пусть в коптерку зайдут и объяснительную записку напишут, как и почему скрыли. Нашухай это все казенное. На, щупай. Грудь да душа. А у Цезаря рубаху байковую записали. А у Буйновского, кесь, жилетик или напузник какой-то. Буйновский в горло, на миноносцев своих привык, а в лагере 3 месяцев нет. Вы права не имеете людей на морозе раздевать. Вы 9-ю статью Уголовного кодекса не знаете. Имеют, знают. Это ты, брат, еще не знаешь. Вы не советские люди, долбает их капитан. Статью из кодекса еще терпел волковой, а тут, как молния черная, передернулся. 10 суток строгого. И потише старшине, к вечеру оформишь. Они по утрам-то не любят в карцер брать. Человека выход теряется. День пусть спину погнет, а вечером его в бур. Тут же и бур по левую руку от линейки. Каменный, в 2 крыла. Второе крыло этой осенью достроили. В одном помещаться не стали. На 80 камер тюрьма. Да и одиночки из камер понагорожены. Весь лагерь деревянный, одна тюрьма каменная. Холод под рубаху зашел, теперь не выгонишь. Что укутаны были зэки, все зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В коечку больничную лечь бы сейчас и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло потяжелее. Стоят зэки перед воротами, застегиваются, завязываются, а снаружи конвой. «Давай, давай!» И нарядчик в спину пихает. «Давай, давай!» Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота. И перила с 2 сторон около вахты. «Стой!» — шумит вахтер. «Как баранов стадо! Разберись по 5!»